Добрый день. Сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Ужанков. Я надеюсь, что, может быть, даже не надо его представлять, потому что многие телезрители уже его хорошо знают. Он постоянный автор и участник многих программ на телеканале «Союз». И мы когда-то записали целый ряд программ, посвященных, ну, например, русской идее, проблемам филологии российской, так сказать, вообще литературы и многое другое, философия. Вот сегодня он пришел для того, чтобы поговорить на очень важную тему. Но все-таки я представлю. Александр Николаевич Ужанков – профессор, доктор филологических наук, проректор Московского государственного института культуры. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Я знаю, что мы, когда разговаривали, о чем будет наша сегодняшняя программа, вы сказали, давайте поговорим о Пушкине. А потом вы предложили поговорить о Лермонтове, а потом поговорить о Гоголе. Казалось бы, настолько общая тема, о чем можно говорить. Но вот Пушкин и, скажем, и духовный мир, да, что-то такое в этом роде. Несколько неожиданно, но я знаю, что вы всегда рассказываете или говорите очень интересные вещи. Для меня Пушкин – это наше все. Я абсолютно подписываюсь под этим, так сказать, и сколько бы ни извили на эту тему, сколько бы ни говорили, что вот ну, что вы, Россию совсем, были фильмы, помните, много-много Пушкиных и все остальное. Но это действительно наше все, потому что это интеллектуал и духовный человек высшего класса, высшего полета, как вы сказали, в современном мире. А что для вас Пушкин?
Я хочу здесь привести слова, ну, естественно, в вольном таком пересказе Василия Осиповича Ключевского, который заметил, что тот первый поднял на дыбы Россию, а она ответила ему Пушкиным. Угу. Это вот удивительно. Историк, ну, понятно, что он историк, он масштабно мыслит, масштабно оценивает все те процессы, которые происходят в России. Действительно, Петр I развернул православную Россию на Запад. Да? Секуляризация сознания, светская культура, которая в 18 веке просто ринула в наше Отечество. Но вот очень важно то, что русские принимали форму, но наполняли своим содержанием. Угу. И вот когда мы смотрим на творчество Пушкина, и ну, вообще жизненный путь, можно учиться, конечно, на житиях святых. Это понятно. Для православного человека это основа основ. Потому что следовать путем Христовым, ну, по гордыне своей никто не пойдет, да, так сказать. Вот. А между тем мы прекрасно знаем, что святые идут путем Христом, они исполняются 19 заповедей. И мы видим этот духовный путь, собственно, любое житие, это как раз показан духовный подвиг святого человека в миру, который тоже был греховен, потому что нет человека не без греха. И он проходит этот путь, и Господь уже награждает его святостью. А вот может ли пройти такой же путь? Ну, человек, может быть, ну, не самый в своем поведении безукоризненный и так далее, и так далее. Оказывается, может. Вот когда мы говорим о судьбе того или иного писателя, или жизни того или иного писателя, и в частности Пушкина, как раз мы можем это проследить. То есть в какой среде он воспитывался? Ну, типичная такая московская среда, московская хлебосольная семья. Отец, ну, сам литератор, сам писал. И поэтому дружил с очень многими известными на то время писателями. И в доме бывали там, скажем, и Карамзин, там, и потом и Жуковский, там, ну, и брат родной Василий Львович, который тоже был писателем. Ну, в общем, короче, такая обстановка была, можно сказать, творческая. Но другое дело, что вот сам Пушкин оставался как бы в стороне. Александр, я имею в виду, да, ребенок. Он как бы был такой без присмотра. И поэтому часто довольно-таки забирался в отцовский кабинет, а там была прекрасная библиотека. Вот когда, собственно, у Пушкина появилось такое влечение к книгам. Книги «Мои друзья».
Это «Прощайте, это мои друзья», да, это да, целая, да, перед, да, кончиной. Да.
Совершенно верно. Вот именно с детства. Причем, как он читал? А до какого ряда дотянется? Вот то, так сказать, и прочитывает. Но у Пушкина была феноменальная память. То есть то, что он, особенно на поэзию, то, что он хотя бы однажды прочитал, он, по сути дела, запоминал уже на всю жизнь. Хорошо ли это плохо? Для поэта плохо. Почему? Потому что будет подражание. Потому что о чем бы, так сказать, не подумал, ну, ты будешь подражать. С другой стороны, мы видим, что это как раз и сыграло вот ту значительную роль в судьбе Пушкина именно как поэта, потому что он знал то, что было в мировой литературе, и, естественно, уже создавал нечто абсолютно неожиданное.
То есть он не создавал нано-поэзию, он перерабатывал наследие.
С одной стороны, а с другой стороны, вот на русской почве он создавал нечто такое, чего прежде не было. Да. Да, усвоив форму, наполнял содержанием. И поскольку, опять же таки, вот если мы посмотрим на его юношеские, детские, юношеские годы, мы увидим, что он рос, ну, как типичный русский иностранец. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, да, то есть, как воспитывался? Знал прекрасно французский язык, поэтому французскую литературу, конечно, узнал лучше, чем русскую. У него даже прозвище в царско-сиамском литере было француз.
Вот, вы упомянули, я хотел сказать, все-таки он был золотой мальчик. Знаете, он попал в лицей для избранных, где училось всего полтора десятка, условно говоря, избраннейших детей, да?
Да.
Туда, причем, как говорится, туда попасть было невозможно, даже по блату.
Ну, вот как раз-то Василий Львович и устроил, потому что у него был блат большой, так сказать, да. Известный был человек. Но Пушкин как раз-то всех поразил своей памятью. И не прилежанием, так сказать, не знанием, именно своей памятью. Потому что кто бы, что бы ни начинал какое стихотворение, да, Пушкин тоже продолжал. Он говорит, ну, действительно, мальчик совершенно удивительный. Ему 12 лет. С другой стороны, что такое царско-сельский лицей? Во главе директор масон, хотя пишет стихи. Да, преподаватели 70% от масона. Вот какую атмосферу попал Пушкин? То есть, будет ли он воспитываться как русским человеком? Да, конечно, нет. Он типично тоже будет иностранец. Потому что, опять же, таки, на первом месте все иностранное, все французское. Ну, понятно, до 1812 года. Потом как отвернуло, потому что все, начинается переосмысление и роли России в мировых этих процессах. И, соответственно, вот этот подъем такой патриотический, который наблюдали и среди лицеистов, ну и сами лицеисты. С другой стороны, ну, Пушкин, как все, в лицее обязательно должны были писать стихи. И все писали стихи. Ну, что-то уже и Дельвик писал стихи, и Кюхельбекер, его однокашники писали стихи. Почему? Потому что была мода. Когда вы приходите на бал какой-нибудь барышни, вы непременно в ее альбоме должны оставить стихотворение. Почему находят автографы даже до сих пор известных поэтов именно в этих альбомах, потому что это, ну, была мода 19 века. А вот уже становится немножко постарше Пушкин, опять же таки, влияние и французской революции, потому что они практически все были республиканцами по своим взглядам, я имею в виду лицеисты. И те вот брожения, которые проходили там, в 20-е годы, мы же знаем, уже тайное общество декабристов появляются, и южное, и северное. И вот эта вот атмосфера, конечно же, тоже способствовала тому, чтобы вольтерианские какие-то такие были идеи. Но тут бы я хотел обратить внимание, что, скажем, «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу», да, это относится не к Александру, как долгое время и в школе нас учили, а это относится к Наполеону. И это нужно знать, потому что Пушкин написал это в 17 году, а выслан так называемую южную ссылку он уже был спустя 3 года, то есть в 20 году. Спрашивается, почему
ждать? Не сразу?
Почему не сразу?
За такие строки, да?
Да, за такие строки. Тебя твой вижу, и гибель твоих детей предвижу. Там есть и такая строчка. У Александра к тому времени не было детей. Понимаете, то есть это уже показано, что это, так сказать, не император Александр. Но, тем не менее, так сказать, вольтерианец. Значит, куда нужно после окончания лицея? Вы уже говорили, там избранные. На службу.
Да.
Причем поступает он на службу даже меньшим чином, чем наш знаменитый Акакий Акакиевич. Башмачкин.
Да.
Если у Башмачкина был 9-й класс в табеле о рангах, то у Пушкина 11-й. То есть ему еще нужно было дослужиться до кальярского асессора, коим был Акакий Акакиевич. Это к слову сказать, да, потому что как мы понимаем или не понимаем русскую литературу. Так вот, молодого специалиста, естественно, отправляют куда? На юг. Да, сначала в Екатеринославль, потом в Кишинев, потом Одесса. То есть, и вот там-то, наверное, такой происходит кульминационный, наверное, момент. То, что называется познание истины. С одной стороны, Пушкин, когда был в Одессе, пишет, я здесь познакомился с одним англичанином, с ним поговоришь полчаса и становишься настоящим атеистом. И в одном из писем он пишет, беру уроки афеизма. Тогда через ФИТО писали. И, собственно, поскольку он уже был под надзором полиции, да, периллюстрация писем была, и за это афеизм, так сказать, и то, что называется, поплатился. Потому что его направляют оттуда, Одессы, правда, там и граф Воронцов тому поспособствовал, его отправляют...
Граф Воронцов созвал всех подлецов в деревню Чукурчу убить саранчу.
Хотя Воронцов, если так посмотреть, как государственный служащий, был очень достойным человеком. Но тут вот то, что называется, нашла коса на камень. Потому что Пушкин тут же влюбился, а как поэт он влюблялся, можно сказать, ежеминутно. Поэтому молодую графиню Воронцову, там написал ей несколько стихов, и понятно, что это вызвало ревность у супруга. Так вот, Пушкин отправляет Михайловска. И вот здесь-то, собственно, начинается переворот. Причем переворот столь значительный. Вот мы говорим в православии, есть такое понятие преображение, да, преображение личности. Вот именно духовное преображение личности происходит здесь, в Михайловском. Пушкин приезжает туда атеист, под двойным надзором, то теперь уже полиция духовенства, он должен был явиться в Святогорский монастырь к настоятелю, что он и сделал, и, так сказать, быть уже теперь под опекой и духовной, в том числе и настоятельной монастыря.
Подожди, Александр Николаевич, мы проскочили Кишинев, а в ложу он вступил в масонскую, в Кишинев или нет?
Хороший очень вопрос насчет ложи.
Потому что споров много.
Хороший очень вопрос. Дело все в том, что когда Пушкин переезжает в Кишинев, там был наместником Инзов. Он, собственно, был председателем этой ложи, масонской ложи. Но на замечание, что пришельцы от императора, поскольку он наместник, поэтому он подчиняется императору, что и по сведениям в Кишиневе существует тайное общество, масонская ложа, Инза ответил, что нет, уже их нет, их распустили все. Угу. Действительно, официально, хотя и говорят, что там Пушкин был принят в масонскую ложу, но она была распущена за месяц до приезда Пушкина.
Вот так вот.
Поэтому вот кому-то, если кто-то хочет, так сказать, вот связать Пушкина с масонской ложей, он связывает. Но официально ложа к тому времени была распущена. Принимали ли они после этого членов, трудно сказать. Потому что, понятно, масоны не оставляли никаких документов. Но тут еще одно есть такое весьма важное обстоятельство. Пушкин был крайне бодливым человеком. То есть, он разболтает все, любую тайну. То есть, Пушкину, если вы хотите, чтобы информация распространилась, так сказать, вот сарафанное радио, это нужно было сказать Пушкину.
То есть, открытый был такой человек.
Абсолютно. Почему искренний такой? То есть, если его какая-то новость захватила, он тоже должен был с ней поделиться. Поэтому, когда он там в Каменке был, там, где вот как раз настоящие это были масоны, и Южное тайное общество во главе с Пестелем, и когда они говорили, что вы знаете, что вот готовится революционные восстания, так сказать, свержения, они действительно хотели свергнуть монарха. Если Северное общество за конституционную монархию выступали, то Южное общество за свержение монарха. То есть, они были более радикальны. Угу. И Пушкин находится в среде этих будущих декабристов, да, они ему рассказывают, что вот такой может быть. Он говорит, вот если бы я знал, я бы тоже выступил и так далее. Он говорит, а еще чего? Потому что ты завтра же разболтаешь всех. Так сказать, никакой то не будет. Это действительно было так. Потому что Пушкин был очень открытым.
Чего не сделали его ближние друзья Александр и Николай Раевский, сыновья генерала?
Да.
Ну, они ничего не разболтали даже при императоре.
Конечно.
Который их вызвал. Говорит, почему вы не доложили мне? А честь выше присяги, сказали они.
Ну, собственно, старший Тараевский в эту поездку-то и взял Александра Сергеевича тогда. Ну, и он-то и хлопотал, чтобы он и Карамзин, чтобы перевели его куда-нибудь, так сказать, вот более теплое место.
Конечно,
ну,
да.
В Михайловское отправили уже под двойной надзор. И, собственно, под надзор родителя.
Да, вернемся в Михайловское, извините, да, что я вас...
Нет, это тоже очень важный, так сказать, вот момент, о котором мы говорили.
Он важен еще тем, что, потому что была теория. Я помню, еще в свое время я работал, это был конец 1970-х годов. Я работал в литературной газете, и пришел материал, посвященный теме масонства Пушкина. И доказывалось, что Дантес был не просто прислан в Россию, а по заданию масонов, чтобы убить Пушкина. То есть вот даже до этого доходило.
Ну, здесь тоже вообще-то нужно различать.
Потому что Пушкин вышел из ложи. А выходить из ложи было нельзя.
Ну, это, так сказать, конспиративная теория. Ну, я не сторонник ее. По одной простой причине. Потому что у нас нет доказательств, что Пушкин был масоном.
Да,
это первое. А второе, масонские ложи были разными. И нужно знать, опять же, такие вот, какая масонская ложа, у нас были русские провинции в этих масонских ложах. И нужно доказать, то, что Дантес принадлежал той же самой ложе, вот именно, которая была в Кишиневе. А это доказать практически невозможно. Поэтому эта теория, она, в общем, я думаю, что не удерживает
критики. Отбросим ее в сторону. Уже, извините, что я вас сбил на эту тему.
Ну, я думаю, что зрители тоже интересуются этой проблемой. Часто ее поднимают. Был ли Пушкиным масоном.
Итак, он явился к наместнику монастыря.
Вот я хотел бы так сказать, что в то время вполне по своему мировоззрению он мог бы быть масоном. Вполне, повторяю. Потому что, так сказать, революционный настрой и так далее, республиканец и так далее. Но в Михайловское приезжает, точнее, то, что произошло в Михайловском за 2 года всего-то навсего, это коренные изменения, это совершенно другой человек. С одной стороны, он там пишет своему брату книг, как можно больше книг, потому что без книг, так сказать, ну, жизнь себе не представлял. С другой стороны, а где взять книги? А в монастыре они есть. Тем более, тут еще нужно учесть, 1825 год выходит «История государства российского Карамзина», все зачитываются. Тираж 3000, по тем временам это очень большой, разошелся в течение месяца. Говорят, даже женщины читали. Но это вообще, так сказать, вот, высшее, так сказать, достижение. Даже женщины зачитывались «История государства российского». И Пушкин идет тем же самым путем. То есть ему захотелось, ну, то, что называется, перепроверить Карамзина. Вот летописи, какие-то церковнославянские книги. В лицее он не изучал церковнославянский язык. А в монастыре книги только на церковнославянском языке. Поэтому он берет уроки церковнославянского языка. И игумен Иов его и духовно начинает опекать. И вот тут уже летом 1825 года Пушкин замечает. «Чувствую, что мои силы достигли духовного развития. Я могу творить». Он употребляет слово «творить». А что до этого? Сочинял. Он себя называл сочинителем. Понимаете? Уже совершенно другое восприятие творчества. Потому что мы же знаем, по окончании литургии священник выходит на самбона, поворачивается... сходит с амбона, поворачивается лицом к царским вратам и говорит, «Всякое даяние благо и всякий дар свыше есть». Значит, талант от Бога. И, значит, Пушкин уже осмысливает это, что если талант от Бога, то этим талантом нужно служить Богу. И вскоре он-то и напишет, ну, это уже после встречи с Николаем, императором, здесь, в Москве, он напишет своего знаменитого пророка. «Восстань, пророк, и вижь, и в небле исполнись волею мою». Да, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Господь говорит, исполнись волею моей. Вот мы и совершенно четко осознаем вот этот вот процесс, который происходит с Пушкиным, духовного перерождения. А можем ли это мы проверить? Очень просто. Я умышленно не сказал, что именно в Южной ссылке Пушкин начинает писать свое знаменитое сочинение, первый роман в стихах в русской литературе Евгений Онегин. Но как он его пишет? Как по взглядам он? Ну, такой же Онегин добрый мой приятель. Да? То есть, такой же гедонист. Да? То есть, человек, который берет от жизни все. Угу. Бывало, он еще в постели ему записочку несут, что приглашение в самом деле, три дома на вечер зовут. Да? И вот такое препровождение человека богатого, потому что наследник всех своих родных, да, Евгений Онегин, ну и препровождение. Вот типичный русский иностранец. Почему он лишний человек? Да потому что кто его воспитывал? Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сводил. Да? Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет, он наконец увидел свет. И так далее, и так далее. Что он может продемонстрировать русскому? Да ничего. И Пушкин заканчивает работу над Евгением Онегиным, долго он ее писал, почти 7,5 лет, уже в болдинскую осень, когда глубоко православный человек, когда он собирается жениться, у него другой совершенно взгляд на это. И вот этот маленький сюжет, да, молодой человек, который едет куда-то, так сказать, по назначению, там встретит барышню, она напишет ему письмо, там будет дуэль. А ведь смотрите, этот же сюжет он использует еще и в «Капитанской дочке».
А, да. Да.
Понимаете, почему? Это очень просто. Потому что он не ответил на те вопросы православного человека, которому становится в Евгении Онегине. И поэтому он пишет «Капитанскую дочку». Почему «Капитанскую дочку» считает духовным завещанием Пушкина?
Я считаю это великим произведением всей
это
мировой
действительно,
литературы.
Действительно, абсолютно
когда
верно.
Когда формируется список 100 книг, я ставлю ее на первое место.
Правильно.
Это мое личное мнение.
Правильно. Так, потому что он действительно... Он тоже 3 года пишет это. Меняет там сюжет и так далее. В конце концов, вот получилось то, что получилось буквально за несколько месяцев до его гибели. Но что здесь происходит? О чем это произведение? Это произведение о милосердии. Милосердие, которое основано на любви. В Евгении Онегине там кто-то любит? Влюбленность только у Татьяны Лариной.
Да.
А там никто не любит. Смотрите, в «Капитанской дочке» там любят все. Кроме одного человека, Швабрина. Почему? А он душегуб и в Бога не верует.
И предатель.
Ну, поэтому он и предатель. Потому что если Бога нет, то все дозволено. Это уже Достоевский скажет. Да? Так сказать, поэтому и Швабрин таким получается. Но смотрите, в этом произведении все милосердны. Петруша проявляет милосердие к какому-то вожатому, непонятно, так сказать, что это за казак там такой или беглый какой-нибудь каторжник.
Да.
Но он проявляет милосердие, потому что он видел в нем человека. И вот что любопытно, обычно не обращают это внимания, как Петруша Гринёв обращается к вожатому, это без Пугачёва, на протяжении всей повести. А никак. Только один раз он к нему обратился. Вот когда к умету, то есть вот к двору, вывел Гринёва, его кибитку. Он говорит, что брат? Азяб брат. Кто обращался так к беглому казаку? Да никто. Никогда в жизни. А тут дворянин. Запомнил Пугачёв? Давно всю оставшуюся жизнь. И он, для него он всегда будет ваше благородие. Чтобы как бы ни менялись обстоятельства. Ваше благородие. И он проявляет удивительное усердие в судьбе не только Петруши Гринёва, но и уже Маши Мироновой. И вот получается, что вот это вот милосердие проявляет в этой повести все. То есть, от первого разбойника Пугачёва и до императрицы.
Да.
Кто не проявляет милосердие? Только Швабрин. Почему? Душегуб и в Бога не верит. В нем нет любви. А милосердие основывается только на любви. И тут вот еще очень важный такой момент. Не обращает внимания, к сожалению, даже когда в школе разбирает это произведение, когда расстаются Пугачёв и навсегда расстаются и Петруша Гринёв с Машей, и Петруша говорит, Бог видит, всем я тебе обязан. И где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, мы всегда будем о тебе Бога молить. Потому что действительно он сделал для Петра Андреевича Гринева, да, очень много. То есть, ну, самое главное, они спасли Машу. И вот этот последний эпизод. Потому что все повествование от лица Гринева. А вот приписка от издателя. Что в 1700 таком-то году Пугачев именным указом императрицы Екатерины был освобожден. И он присутствовал на казни Пугачева, который увидел в толпе его и кивнул головой, который через минуту окровавленная будет показана всему народу. Я дословно процитировал. Вот почему Пугачев ищет глазами в огромной толпе Петра Гринева? Почему он уверен, что Петр Гринев будет там? Петр Камень, потому что он никогда не отказывался, не нарушал свое слово. И вот он в толпе ищет глазами Петра Гринева, потому что он помнит их последнюю беседу в кибитке, когда Петр Гринев из разбойника хотел сделать благоразумного разбойника. Но у него не получилось. Да, да. И вот теперь, когда человеку осталось жить несколько секунд, а ты помнишь свои последние обещания? Но раз ты здесь, значит, помнишь, что ты обо мне, о моей грешной душе будешь Богу молить. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный. Вот, собственно, самая главная мысль этого произведения. Мы теперь видим, какой прошел путь Пушкин. Да, от Пушкина-атеиста, от Пушкина-карбонари, от увлеченного республиканской идеей к монархисту, человеку православному.
Монархисту, да.
И человеку, глубоко верующему. Он незадолго до своей кончины скажет: нет ничего высшего и краше, чем пасхальная служба в православном храме. Это же нужно было ощутить, понять, осознать. Но, видите, он, опять же таки, не рассудком, не сознанием, а умом. То есть душой приходит к этому и осознает это.
А ведь с чем-то это путь современного человека, который из советского человека превращался постепенно в православного?
Вот. Видите, мы начали с этого, что в судьбе писателя можно увидеть пример для нас нынешних. Потому что действительно путь от атеизма к глубоко православным людям – это путь наших современников с вами.
Вот этими замечательными словами позвольте завершить нашу беседу. Замечательно. Мне кажется, что о Пушкине можно разговаривать 10 передач подряд.
Конечно.
Жаль, что у нас нет такой сейчас возможности, но мы обязательно ее как-нибудь осуществим и продолжим наши разговоры. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков. Он является проректором Московского государственного института культуры. Мы поговорили о Пушкине, а следующая передача – о Лермонтове. Спасибо. Всего вам самого доброго, Александр Николаевич.
Всего доброго.